Watchman Nee. 12 полных коробов. Глава 4. Преемственность священства в церкви. Чтение Священного Писания. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Откровение 1.6. «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему слава и держава во веки веков. Аминь». Со времени исхода и до того времени, как Господь Иисус пришел на землю, не было священников, принадлежавших каким-либо иным племенам, кроме племени Левия. Люди не могли совершать приношения Богу лично, им приходилось делать это через священников. Они не могли исповедовать свои грехи прямо перед Богом, они не могли посвящать Богу сами себя. Все духовное исполнялось за них священниками. Между Богом и человеком были посредники. Для израильтян в Ветхом Завете Бог был далек, и к нему было очень трудно приблизиться. Была введена в действие система посредников. Бог приходил к человеку через священников, и человек приближался к Богу через священников. Взаимоотношения между Богом и человеком стали опосредованными. В течение около 1500 лет, от времени Моисея до прихода Господа Иисуса, народ Божий не мог приближаться к Богу непосредственно. Только одна семья несла служение священников, и только через них люди могли приближаться к Богу. Любой, кто решился бы приблизиться к Богу самостоятельно, непосредственно, был бы обречен на верную смерть. Во время этого периода должность священника была очень важной. Без священников человек не мог приближаться к Богу. Однако с приходом Нового Завета человек был искуплен. Теперь человек может быть спасен и стать Божьим священником. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Все, кто находится под благодатью, являются священниками. Петр сказал нам, что основанием церкви является Христос. Он был камнем, отверженным строителями, однако стал краеугольным камнем. Мы все являемся живыми камнями, из которых совместно строится духовный дом. Мы стали святыми священниками Божьими. Голос с небес сказал нам, что все спасенные благодатью являются Божьими священниками. Все живые камни, связанные с духовным домом, являются Божьими священниками. Мы видим здесь, что Бог дал обещание, исполнение которого было отложено на 1500 лет. Это исполнение мы можем увидеть сегодня. Потерянное израильтянами приобретено церковью. Священство, потерянное израильтянами, теперь дано всем, кто спасен благодатью. Церковь также является царством священников. Откровение 1.6 говорит: «Сделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему». То, что израильтяне потеряли из-за золотого теленка, церковь приобрела вновь через Господа Иисуса. Теперь все в церкви являются священниками. Царство священников, предписанное Богом, теперь восстановлено. Бог получает для себя в церкви то, что он не мог получить от народа израильского. Каково значение того факта, что церковь стала царством священников? Этот факт означает, что все спасенные благодатью Божьей имеют только одну профессию – служение Богу. Перед тем, как человек уверовал в Бога, он мог быть врачом, медсестрой, учителем, торговцем. После же спасения у такого человека есть лишь одно основное занятие в жизни – служение Богу. Хотя он может и продолжать практиковать свой собственный род деятельности. В прошлом человек желал добиться успехов в своей карьере, стать выдающимся специалистом среди людей своей профессии. Теперь все эти амбиции разбиты в пух и прах, и единственно признанным занятием стало служение Господу. Вся остальная деятельность должна быть подчинена этому. Глава 5. Служение священства. Стихи те же самые. Плюс Евреям 7 глава 3 стих. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Вскоре после своего обращения у меня сложилось впечатление, что для того, чтобы упросить вновь обращенного человека служить Богу, необходимо было много усилий. Как будто бы мне было необходимо умолять его от имени Бога. Однако все это полностью отличается от Божьей точки зрения. Человек не просит человека делать Богу одолжение. Служить Богу – это слава для человека. Любой человек, не являющийся священником, был бы сразу же поражен смертью, если бы он вошел во святилище Ковчега Завета. Только глупец мог бы подумать, что он делает Богу одолжение, служа ему. Такие люди думают, что отдавая Богу часть своего времени, денег, положения или еще чего-нибудь, они чтят Бога. Это только свидетельствует об их невежестве. Поистине, служение Богу – это честь и слава для человека. Тот факт, что Бог снисходит до того, что человек может служить ему – это слава для человека, это поистине благодать. Будучи таким недостойным, каким я являюсь, я могу служить Богу. Что это за добрая весть, что за славное Евангелие? Сегодня в церкви больше нет избранного священства, но есть общее священническое служение. Израиль потерпел поражение после того, как священники в нем были отделены от Божьего народа. Мы не должны повторять сегодня этого разделения. Каждое дитя Бога является священником, приносящим духовные приношения и хвалу перед Богом. Если вы увидите в церкви особый класс людей-посредников, то это не что иное, как секта, секта Николаитов. Класс посредников должен быть упразднен. Чтобы упразднить всякое посредничество, все мы должны служить Богу непосредственно, как Его священники. Если бы все дети Божьи служили Ему как священники, тогда существовал бы только Бог и Его люди, которые одновременно были бы и Его священниками. Идея особого класса людей-посредников исходит от плоти, от идолопоклонства и от любви к этому миру. Если мы все без исключения будем служить Богу непосредственно, как Его священники, то больше не будет никакого промежуточного класса людей. Быть христианином означает быть священником. Таким образом, вы можете увидеть, что класс посредников появляется там, где есть поражение и своеволие. Одна группа людей будет служить Богу, и эти люди будут заботиться обо всем духовном. А другая группа людей будет заботиться только о мирском, они будут торговцами, учителями, врачами или еще кем-нибудь. Создается впечатление, что им нет никакого дела до служения Богу. Если человек является христианином, то он должен также служить Богу, как и священник. Восстановление священства. С того времени, как Господь Иисус удалился из мира после того, как была написана книга Откровения и до настоящего времени, все дети Божии являются Его священниками. У христиан не было никаких особых трудностей в понимании этого на протяжении первых трех столетий христианской веры. История упадка церкви. С принятием христианства Римом в церковь пришли многие извне. Будучи христианином, человек мог пользоваться милостью римского императора. Первоначальная заповедь состояла в том, чтобы отдавать кесарю кесарева, а Богу Божие. Но теперь же и кесарево, и Божье все стало принадлежать Богу. Поистине для христианства было великой победой то, что Константин стал христианином. Однако, начиная с того времени, церковь стала вырождаться. Тысячи мучеников были убиты во времена римских гонений. В то время выдавать себя за христианина было непросто. Но позже быть христианином стало популярно, и многие присоединились к церкви. Число людей Божьих увеличивалось, но число людей, служивших Богу, не увеличивалось. Можно затеряться в толпе, выдавая себя за христианина, но невозможно затеряться в толпе, выдавая себя за священника. Разделение между мужами Духа и мужами этого мира. В IV столетии произошла великая перемена. В церковь пришли люди, являющиеся половинчатыми верующими, но обладавшие мирской властью. Служение Богу совсем не входило в их планы. В ответ на это появились те, кто занимался духовным служением. Таким образом, многие в церкви стали говорить: «Мы миряне, пожалуйста, позаботьтесь о духовном служении вы». В результате многие не принимали участия в служении Богу. Некоторые из Божьих людей не служат в качестве священников. в первом столетии, во времена апостолов каждый верующий служил Богу. Затем в четвертом столетии некоторые сказали: «Мы Божьи люди, но мы будем продолжать оставаться в мире. Мы лишь будем вносить в церковь определенную сумму денег. Пусть другие, те, кто духовен, позаботятся о духовном служении». Церковь стала подобна Израилю после поклонения золотому теленку. Большинство людей больше не служили в качестве священников. Сегодня мы должны осуществлять путь восстановления на практике. Мне хотелось бы, чтобы все братья и сестры смогли это увидеть. Бог желает в наше последнее время восстановить то, что Ему принадлежит. Он желает восстановить положение своих людей как священников. Мы Его люди, поэтому мы Его священники. Сегодня есть священники. В Его царстве они тоже будут существовать. Весь народ Божий будет Его священниками. Служение священника. Я хочу, чтобы все братья и сестры по достоинству оценили тот факт, что, являясь христианами, они являются и священниками. Не ожидайте, что кто-то другой станет вашим священником. Посреди нас нет никакого посреднического класса. Вы должны служить Богу непосредственно. Церковь должна пользоваться служением всех. Если Бог будет милостив к нам, то все братья и сестры будут работать совместно, служа Богу. Чем больше есть братьев и сестер, которые служат Богу, тем сильнее будет свидетельство церкви. Без такого свидетельства мы теряем силу. Служение Богу – это дело славы. Принимая во внимание то, насколько мы слабы и немощны, принятие Богом нас для служения Ему является для нас славой. Во времена Ветхого Завета все увечные или больные какой-либо болезнью не могли служить Богу. Однако сейчас, несмотря на всю нашу низость, Бог призвал нас служить Ему. И так что любыми путями давайте приближаться к Богу для того, чтобы служить Ему. Даже если бы нам, образно выражаясь, не имея возможности ходить, пришлось бы пробираться к Нему ползком. Фактически, быть Божьими священниками означает быть близкими к Нему, иметь к Нему прямой доступ без нужды обращаться к посреднику. Божье Царство придет, если мы все будем служить Ему. Если придет такой день, когда во всех поместных церквях все братья и сестры будут служить Богу, то посреди нас будет Царствие Божье, Царство священников. Это поистине славно. Пусть же эта мысль ведет нас к тому, чтобы принести в жертву все, что у нас есть, и быть верными Богу. Основанием священства является принятие Богом. Основанием священства в Ветхом Завете было то, что Бог повелел священникам приближаться к Нему без страха смерти. Это чудесно. Только священники могли есть хлеб предложения. Только священники могли входить в святилище и приносить приношения. Любой другой, посмевший туда войти, наказывался смертью. Следовательно, основанием священства является Божье принятие нас. Сегодня Бог нам говорит: «Придите». Разве не нужно нам приблизиться к Нему? Бог оказывает нам милость, принимая наше служение. Нам необходимо понимать, что тот факт, что мы можем приближаться к Богу и служить Ему, является проявлением Божьей милости. Поистине чудесно быть спасенным благодатью и получить прощение. Но быть принятым для служения Богу – это еще более чудесно. Сегодня в церкви каждый спасенный может служить Господу Богу. Принцип неприятия любого посредника. Сегодня в христианстве, там, где допускается существование посреднического класса, Божьи священники отделены от Божьих людей. Я горячо надеюсь, что среди нас в церкви нет таких посредников. Да спасет нас Господь и сохранит от падения израильтян. Глава 6. Ковчег Завета. Чтение Священного Писания. Исход 25.16. «И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе». Стих 22. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. О всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Исход 38.21. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова священника. Левит 24.3. Вне завесы откровения В скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и перед Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши». Евреям 9.4. «Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета». И книга Откровения 11.19. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град». В Ветхом Завете ковчег называется и ковчегом завета, и ковчегом свидетельства. Это слово в русском синодальном переводе Библии иногда переводится как свидетельство, а иногда, особенно в Ветхом Завете, как откровение. Слово «свидетельство» хорошо известно в новозаветном смысле. Однако в Ветхом Завете оно используется совершенно по-другому. Мы привыкли слышать слова «свидетельство Божье», «свидетельство Господа», «свидетельство Христа» и «свидетельство Иисуса». В Ветхом же Завете слово «свидетельство» связано с ковчегом. Две каменные плиты являются свидетельством. Здесь, как раз в русской синодальной Библии, как и во многих далее упоминаемых автором местах, это слово переводится как «откровение», примечание переводчика. Плиты, то есть скрижали, свидетельства были помещены в ковчег, и ковчег стал центром свидетельства. Ковчег был помещен за завесу, и таким образом завеса стала завесой свидетельства. Так как в скинии находились плиты, скрижали, ковчег и завеса, то скиния как единое целое стала скинией свидетельства. Свидетельство является законом. Мы привыкли отождествлять слово «свидетельство», скажем, со свидетельскими показаниями или рассказом очевидца и забыли о некотором чисто Божьем аспекте этого слова. В Псалме 118 псалмопевец Давид сказал, что для него было радостью повиноваться Богу в его заповедях, в его законе, в его предписаниях, уставах, но он также сказал, что радостью для него было исполнение свидетельства Божьего. Это свидетельство является свидетельством природы Бога. В одном месте свидетельство ассоциируется со святостью Бога. Прежде всего, это свидетельство о том, что Бог желает от своих людей абсолютной святости. Никто, приближающийся к Богу, не может характеризоваться ничем меньшим, чем абсолютной святостью. Свидетельство Бога не может заключаться ни в чем и ни в ком ином, кроме Христа. Две каменные плиты можно было найти только в ковчеге. Никто не может творить волю Божью по своей собственной инициативе. Только во Христе Иисусе найдете вы совершенную волю Божью исполненной. Он единственный, кто мог сказать «Мое наслаждение воле Божьей». Плиты в ковчеге являлись Божьим свидетельством, не моим свидетельством. Как же я могу войти в это свидетельство? Мы говорим, что собираемся быть свидетелями для Христа. Мы можем быть свидетелями, будучи соединенными во Христе, будучи объединенными со Христом и позволяя Его воле вполне работать внутри нас и через нас. Мы входим в свидетельство опытным путем, и это свидетельство становится нашим свидетельством. Заметьте, что кроме плит свидетельства, в ковчег вошли еще две вещи – горшочек с манной и расцветший Ааронов жезл. Как о мане, так и о жезле ясно сказано, что они были помещены перед свидетельством. Это были две единственные вещи, ассоциированные со свидетельством. Все это подобно тому, как если бы Бог сказал своему народу: «Без этих вещей мое свидетельство не может стать вашим свидетельством». Здесь мы видим субъективную работу креста, направленную на то, чтобы сделать нас способными нести свидетельство. Это свидетельство не заключено в том, что мы говорим за него, но в том, что мы являемся в нем. Манна. В 6 главе Иоанна наш Господь упоминает манну как прообраз своей плоти и крови, которые являются пищей для его людей, которые они обеспечены в результате его смерти. Наше свидетельство – это не просто провозглашение того, что мы знаем о нем. Без нашего участия во Христе не может быть никакого истинного свидетельства о нем. Жезл Аарона. Он, в отличие от манны, говорит не о нашем собственном переживании Христа и не о нашем личном участии в нем, но о нашем служении. Служении, берущем свои источники в жизни воскресения. Жезл Аарона был мертвой вещью в тот момент, когда был помещен перед свидетельством. Но в жизни воскресения он пустил почки, расцвел и принес плод. Манна говорит о жизни, вытекающей из смерти. Жезл говорит о служении, имеющем своим началом жизнь, вытекающую из смерти. Это основа всего свидетельства Божьего. Без вхождения в смерть Христа для нас нет жизни. И без практического познания на опыте его жизни воскресения не может быть истинного служения. Манна говорит о жизни, вытекающей из смерти, а жезл говорит о служении, основанном на жизни, вытекающей из смерти. Эти две вещи помещены в ковчег свидетельства, и без них не может быть истинного свидетельства. Манна и жезл делают нас тем, чем Господь повелевает нам быть. Во Христе то, чем Он является, становится нашим. С такой жизнью, которая есть в мане, и с таким служением, какое есть в жезле, мы имеем свидетельство. Когда мы видим человека проницательного ума, с хорошими организаторскими способностями, красноречивого и энергичного, то мы говорим, как было бы чудесно, если бы этот человек мог стать проповедником. Он был бы великим подспорьем для дела Христова. Мы думаем, что если бы только все эти его силы были направлены в верное русло, то каким приобретением они могли бы стать для Царства Божьего? Но Бог никогда не будет использовать человеческие силы, даже если они и направлены в духовные каналы. Если всему этому суждено стать свидетельством Господа, то тогда все в этом должно принадлежать Ему. Все, что имеет человек и чем он по своей природе является, должно быть отставлено в сторону. И все должно быть помещено на почву воскресения, а воскресение – по самому своему смыслу предполагает предварительную смерть. В чем проблема организованного христианства сегодня? Для выполнения божественной работы используется человеческая сила. Если свидетельство это должно быть действительно Господним свидетельством, тогда мы должны умереть не только для себя, но и для природной нашей энергии. От всего плотского необходимо полностью отречься, потому что духовная жизнь – это жизнь, вытекающая из смерти. Никакая земная сила не могла бы заставить жезл Аарона расцвести, потому что он являлся просто куском сухого мертвого дерева. Аарон сам по себе был таким же мертвым, как и любой другой человек. Богу же было благоугодно призвать его, и Божье призвание было единственным отличием его от любого другого человека. Призвание было Божьим. Следовательно, и жизнь, и красота, и плод – все должны были быть Божьими также. С человеческой стороны не было здесь абсолютно никакого взноса. С человеком как с таковым должно быть покончено, если только мы желаем иметь хоть какое-нибудь реальное свидетельство для Бога. Богом признается и ценится только то, что исходит из Него самого. Бог должен быть и зачинателем, и основанием всей духовной работы. Его воля должна управлять началом всей такой работы, но Он не только зачинатель, Он также и работник. И если среди нас ему предоставлено место и зачинателя, и основателя, то все будет течь в его славу. Наша проблема состоит в том, что хотя мы и знаем, что начало должно быть Божьим и окончание должно быть Божьим, мы забываем, что все, что находится между началом и концом, тоже должно исходить от него. Воля Божья управляет началом, Божья сила управляет основной частью дела, и Божья же слава управляет завершением. Кто работает, тому, естественно, достается слава. Следовательно, если что-то из нашей силы войдет в работу, то какая-то часть славы должна достаться и нам. Вопрос славы решается не в конце дела, но в его середине. Как только вы начинаете использовать свою энергию, вам сразу же начинает доставаться слава. Когда же мы увидим бесполезность всего природного, тогда мы начнем искать жизнь и силу свыше, и самопроизвольно наши глаза поднимутся вверх, и мы скажем: «Господи, Тебе да будет вся слава». Свидетельство Господа основано на силе жизни, вытекающей из смерти. Если мы желаем иметь ясный опыт жизни воскресения, то мы должны испытать эту ночь перед свидетельством. Все это можно познать исключительно и только на опыте. Многие работники Божьи никогда не были готовы переждать эту ночь. Они желают продолжать идти вперед, но без смерти не может быть служения в силе воскресения. Только путем нашего союза со Христом, воскресения, смерти и воскресения, то есть путем нашего пребывания во Христе, мы можем иметь часть в Его свидетельстве. Свидетельство Божье является свидетельством Иисуса. Не то, что мы говорим о Нем, но то, чем Он является. Он есть это свидетельство. Свидетельство Божье является свидетельством Иисуса. Не то, что мы говорим о Нем, но то, чем Он является. Свидетельство Божие – это весь ковчег. В 25 главе книги Исхода мы находим по обеим сторонам ковчега свидетельство кольца, и шесты держались вправленными в них постоянно. Так что это свидетельство было постоянно готово к переноске. Нашим свидетельством является не то свидетельство, которое мы можем быстренько приготовить, если появится такая нужда, но вечно готовое свидетельство, основанное на исполненной воле Бога. Это то знание Христа, что мы получаем из непрерывного опыта, а не то, что составляется искусственно для особого случая, каковым является наше свидетельство. Слава Богу, мы ничего не имеем своего в таком свидетельстве. Его источником является только Бог. Все, что нам необходимо делать, это нести его. В описании Скинии нигде не упоминается ее пол, потому что им является простой пустынный песок. Именно здесь, в нашем странствовании, мы несем свидетельство. Мы должны познавать Господа в нашем ежедневном опыте, так чтобы в любой момент у нас было готовое свидетельство. Глава 7. Свидетельство Божье, раскрываемое в истории ковчега. Чтение Священного Писания. Книга Числа, 14 глава, 44 стих. «Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же Завета Господня и Моисей не оставляли стана». Второе послание Коринфянам, 4 глава, стихи 10 и 12. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы из жизни Иисусова открылась в теле нашем, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». В книге чисел мы видим, что Бог дал все необходимые указания о том, как нужно было переносить ковчег. Его могли нести только левиты. И здесь нам необходимо вспомнить, что левиты являлись представителями первородных всех племен Израиля. Они были избраны Богом для этого особого служения, потому что их не интересовало абсолютно ничего из того, что не являлось поиском Господней славы. Они занимали позицию Божью в Его суде над всем, что исходило от плоти, даже если это означало предание смерти их собственных братьев. Только те, кто готовы отречься от всего, что исходит от плоти, могут нести ковчег завета. Бог считает таких людей первородными, победителями. В последний раз ковчег упоминается в книге Чисел, в 14 главе, когда израильтяне дошли до Кадес-Варне. Там они подняли бунт против Господа и отказались войти в обещанную им землю. Когда же Господь осудил их за их собственный выбор, они взбунтовались против Его суда и стали настаивать на том, чтобы войти в землю. Ковчег же Завета Господня и Моисей не оставляли стана. Люди проигнорировали Моисея и ковчег и были полностью разгромлены своими врагами. До этого момента ковчег шел впереди израильтян во всех их путешествиях. Но здесь он остановился, и больше о ковчеге в Писании не упоминается на протяжении следующих 38 лет. У Израиля не было свидетельства. Во Второзаконии ковчег упоминается при завершении путешествия в пустыне, но это только лишь упоминание о нем. Фактически, истории ковчега там нет. Если не считать этого одного случая, то следующее упоминание о ковчеге можно найти лишь в книге Иисуса Навина в 3 главе, где люди входят в обещанную землю. Как мы уже увидели, Бог дал подробные указания относительно того, как нужно было нести ковчег. Все должно было совершаться согласно определенному божественному порядку. Свидетельство Господа предназначено Богом для того, чтобы нести его в полном согласии с Божьей волей. В книге чисел мы видим Божье наставление относительно ковчега, а в книге Иисуса Навина у нас есть конечный результат. Мы видим, как несли ковчег, и видим отношение к этому Божьего народа и врагов. Видим, как несли ковчег для того, чтобы ввести людей в землю, и как его несли для того, чтобы обрести победу над врагами.